Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
В восточных областях Украины продолжается вооруженный мятеж. Какую роль играет в движении сепаратистов предприниматель Ренат Ахметов? Крымские татары готовятся к траурным мероприятиям в связи с 70-летней годовщиной сталинской депортации. Как поведут себя новые власти Крыма? Научная общественность в Италии и России протестует против присуждения российскому министру культуры почетного титула университета Ка' Фоскари. Почему награждение Владимира Мединского считают политической ипотекой? Такие вопросы поставил перед нами пятница, 16 мая. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В Луганской и Донецкой областях Украины спустя неделю после провозглашения пророссийскими активистами независимых народных республик так и не появилось ни новых паспортов, ни своей валюты, ни каких-либо других заметных обывателю следов независимости. Несмотря на то, что сепаратисты по-прежнему удерживают административные здания, в регионах готовятся к намеченным на 25 мая выборам президента Украины. На тему работал корреспондент Радио Свобода Марк Крутов.
Самой напряженной остается обстановка в городе Славянск Донецкой области. Несмотря на то, что организованный сепаратистами референдум о создании независимой Донецкой Народной Республики прошел относительно спокойно, всю неделю здесь продолжались перестрелки и столкновения украинских военных и бойцов Национальной гвардии с вооруженными ополченцами. Боевики предприняли несколько попыток отбить у военных телевизионную передающую станцию. Как и прежде, данные о погибших и раненых кардинально отличаются. Так, по данным вооруженных ополченцев Донецка, республики, в результате боев в Краматорске в районе села Октябрьское 14 мая были убиты 11 украинских силовиков, несколько взяты в плен. Руководители антитеррористической операции говорят о 7 погибших десантниках. Днем ранее представитель 1-го батальона Национальной гвардии рассказал журналистам, что в результате одной из спецопераций было убито 54 вооруженных сепаратиста. В четверг представители ополчения ДНР объявили ультиматум военным, пригрозив в пятницу утром начать наступление на их блокпосты. Однако никаких видимых изменений в оперативной обстановке не произошло. В других населенных пунктах Донецкой и Луганской области ситуация остается относительно спокойной. Похожая ситуация и в Луганске, где сепаратисты провозгласили создание Луганской Народной Республики. Главный редактор местной «Реальной газеты» Андрей Дегтяренко говорит, что в городе продолжается подготовка к президентским выборам, несмотря на то, что боевики за последние сутки совершили нападение на несколько окружных избирательных комиссий.
После референдума буквально уже на следующий день возникло такое ощущение, что эти зеленые человечки, эти сепаратисты просто даже не знают, что делать дальше. Во-первых, они распространили информацию о том, что на так называемого народного губернатора Валерия Болотова совершено покушение, после чего буквально через несколько дней Болотов в спешном порядке покинул территорию Украины, и сейчас, по нашим данным, он находится в России. Плюс к этому, так называемый Народный совет Луганщины, который в свое время объявил о проведении этого референдума и передал всю власть народному губернатору Болотову, объявил областному совету, Луганскому областному совету, в общем-то, единственному на данный момент легитимному представительскому органу, ультиматум. Этот ультиматум даже заставил депутатов дрогнуть. Они попытались собраться на срочную сессию облсовета, на которой обсуждали вопрос, стоит ли самораспускаться. Депутаты, как всегда, делали заявление о том, что Киев нас не слышит, но пришло на эту внеочередную сессию всего лишь 52 депутата областного совета. Соответственно, у них не было кворума, чтобы в принципе подойти к рассмотрению вопроса о самораспуске. И уже через несколько часов сами представители этого народного совета сделали странное заявление о том, что никакого ультиматума не было, и его выдвинули какие-то самозванцы. Завтра в 10 часов в русском драматическом театре должно быть очередное собрание этого народного совета, где они, по идее, должны думать, что делать дальше. На этом фоне продолжается криминал, продолжаются какие-то непонятные захваты шахт, пропадают люди, отбирается транспорт и так далее. То есть, ну, к сожалению, да, сейчас область находится в состоянии такой анархии, мы не знаем, кто является руководителем сейчас.
По вашим ощущениям, выборы президента Украины, первый тур которых запланирован на следующее воскресенье, состоятся, ну, хотя бы в каком-то виде, хотя бы в самом Луганске?
Я бы оценил шансы на проведение выборов как 50 на 50/50. С одной стороны, ведется политическая агитация. Сам, как главный редактор газеты, знаю, что работают избирательные штабы и пытаются размещать различную политическую агитацию. При этом представители этих зеленых человечков ходят, изымают списки избирателей, оказывается давление на членов областной избирательной комиссии. Недавно похищали, но потом, правда, отпустили директрису одной из луганских городских школ, которая была не согласна с политикой этой Луганской Народной Республики и стояла на проукраинских позициях.
Вы говорите, что работают избирательные штабы. Имеете в виду, что работают и штабы таких кандидатов, как Петр Порошенко, Юлия Тимошенко? Их представители тоже есть в Луганске, и они сейчас активны.
Киева продолжается размещение так или иначе рекламы по средствам массовой информации. В городе тоже висят избирательные бигборды, на которых, конечно, в основном кандидаты от Юго-Востока. То есть в основном это Сергей Тидипко, Добкин, кандидат партии регионов. На мой взгляд, это все-таки является хорошим признаком. Никогда не ожидал, что реклама политическая, которая обычно раздражает в предвыборное время, может обнадеживать.
Но вернемся в Донецкую область, в Мариуполь, где ровно неделю назад, 9 мая, в результате столкновений вошедших в город армейских подразделений и боевиков погибло несколько жителей. В следующие несколько дней ситуация в Мариуполе была вне контроля каких-либо силовых структур. В городе появились мародеры, многие магазины были разграблены. В четверг компании группы «Мединвест» Рената Ахметова подписали с представителями самопровозглашенной Донецкой Народной Республики меморандум о порядке и безопасности. Сам факт такого меморандума с сепаратистами вызвал возмущение в Киеве, не говоря уже о содержащемся в нем призыве к украинским властям прекратить антитеррористическую операцию. Однако после этого на улицах Мариуполя действительно удалось восстановить относительный порядок. Его обеспечивают совместные патрули милиции и дружинников. Обычные рабочие двух крупнейших мариупольских заводов «Азовстали» и металлургического комбината имени Ильича. Об этом рассказала Радио Свобода журналистка сайта «Новости города Мариуполя», попросившая не называть ее имени.
Разработаны маршруты, и они патрулируют у нас таким образом. В городе где-то более 300 человек. По городу люди могут видеть такие патрули. И сами представители комбинатов наших, они в форме специальной, и люди их видят. Город контролируется, так сказать, дружинниками.
Вот эти дружинники, вы говорите, у них какая-то специальная форма. Откуда она? Как это выглядит? Кому они подчиняются?
Они выходят на дежурной форме, в которой они выходят на работу. Это работники завода.
И подчиняются они, соответственно, своему заводскому начальству?
Да. Тем не менее, они как бы прикомандированы к УВД, точнее, ну там оно у нас находится сейчас в другом здании, и они туда ходят, там какая-то разнарядка у них, они вот там получают какие-то наряды, и так куда-то идут, и там патрулируют. Вот так.
Вот сотрудники милиции, можно ли про них сказать, что они перешли на сторону самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, или они по-прежнему формально хотя бы подчиняются Киеву?
У нас нету такой информации о переходе конкретном, о заявлении, которые они выдвинули. Они никаких заявлений нам не представляли.
По вашим ощущениям, первый тур президентских выборов 25 мая, выборов президента Украины в Мариуполе состоится? Ведется ли какая-то агитация?
У нас открываются участки работы территориальной комиссии в городе. У нас есть агитация, у нас есть бигборды с кандидатами в президенты. Есть территориальные комиссии, у нас созданы, есть участковые комиссии, которые получают урны для голосования, которые получают пригласительные, у них уже есть списки избирателей. В городе идет подготовка к выборам.
Если верить официальным заявлениям, голосование на президентских выборах в Донецкой и Луганской областях может оказаться не более массовым, чем голосование во время так называемых референдумов о независимости. Как сообщил в эфире украинского телеканала 112 заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера, из-за действий боевиков списки избирателей на президентских выборах пока смогли сформировать лишь 10% участков в Донецкой области и 5% в Луганской. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Какую роль в событиях на востоке Украины играет Ренат Ахметов, один из богатейших людей Украины, которого многие называют хозяином Донбасса, рассказывает киевский корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
В обнародованном накануне видеообращении Ренат Ахметов убеждал соотечественников в том, что он не поддерживает сепаратистов и считает, что Донбасс должен оставаться в составе Украины. Миллиардер заявил, что он выступает против самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.
Ее никто в мире не признает. А структура нашей экономики – это угольная промышленность, это металлургия, это энергетика. Это машиностроение, это химическая промышленность. Мы попадем под огромные санкции, мы не сможем ни продавать, ни производить. А это значит остановка производства, Это значит безработица, это значит бедность.
Экономический спад, рост безработицы и бедность грозят Донбассу, по мнению Ахметова, в случае присоединения региона к России. Поэтому единственный правильный путь решения возникшего кризиса олигарх видит в децентрализации власти.
Изменения в Конституции, децентрализация власти – это тогда, когда власть из Киева переходит в регионы, когда власть не назначают, а выбирают. Я глубоко убежден, что счастливым Донбасс может быть только в единой Украине.
После этого заявления Рината Ахметова его холдинг «Мединвест» призвал Киев остановить силовую операцию против сепаратистов в Донецкой области. В ответ украинские власти обвинили Ахметова в подыгрывании Кремлю. О роли олигарха в событиях на Донбассе размышляет экс-депутат Верховной Рады, политолог Тарас Черновил.
Донбасс может развиваться, и бизнес самого Рината Леонидовича может развиваться только в составе целостной Украины. Но вот дальше включается два момента. Первый момент. Какое отношение имел и имел ли Ринат Ахметов к тем событиям, которые проходили на Донбассе и до сих пор продолжаются? И второе. Имеет ли он возможность сегодня все это остановить? Я думаю, по первому поводу, он, наверное, все-таки не был инициатором этих событий, первых сепаратистских выступлений. После того, как начались первые выступления, у Рината Ахметова появилась идея их максимально использовать в торгах с киевской властью. Но я думаю, что его возможности вдруг были очень ограничены после где-то 7 или 8 апреля, когда впервые появились российские уже военные специалисты, когда начался захват уже не только Донецка и Луганска, неопределенных зданий, а захват целого города Славянска. Я думаю, после этого он потерял основную возможность контроля, только теперь он может его возобновить только очень жесткими действиями. У него огромные силы безопасности, у него огромное число людей, которые на него работают. Он может поднять этих людей и взять все под контроль. Но это может быть только уже путем довольно большой крови и прямого противостояния с российским руководством, чего он тоже не хочет. Он сейчас балансирует, он политическую позицию заявил, но сможет ли он повлиять на ситуацию, я не уверен.
Ринат Ахметов – один из богатейших людей Украины. Его состояние, по версии Bloomberg, оценивается более чем в 22 миллиарда долларов. В Донецкой и Луганской областях владельцу группы System Capital Management принадлежит большая часть угледобывающих и металлургических предприятий, а также машиностроительные заводы. В бизнес-империю миллиардера входят и медиагруппа «Украина», несколько банков, энергогенерирующие, телекоммуникационные и строительные компании. Ринат Ахметов ведет торги как с Киевом, так и с Москвой, убежден политический эксперт Артем Беденко.
В Украине каждая 25-я гривна, которая вырабатывается, которая относится к национальному бюджету, ВВП, как угодно, вырабатывается предприятиями, которые входят в сферу влияния Ахметова. А в Донецке это соотношение еще выше. То есть я думаю, что каждая десятая гривна – это предприятие Ахметова. Поэтому, конечно же, он имеет влияние как экономическое, то есть он может влиять на людей, люди осознают себя как часть его некой империи, так и политическое. То есть идет определенная игра, идет определенная торговля, чтобы получить те или иные преференции. То есть, с одной стороны, это сильная персональная неофициальная армия структуры Ахметова. Несколько тысяч человек, специально наученных, находящихся в Донецкой и Луганской области, которые всегда отвечали за безопасность предприятий, которые всегда отвечали за личную безопасность. Эти люди сегодня, они способны контролировать предприятия, контролировать территории, которые Ахметов захочет контролировать. Пока что они не берут участие в сепаратистских мероприятиях. Если бы Ахметов захотел, он бы навел порядок очень быстро, как минимум, в Донецкой области, так же, как это сделал Коломойский. То есть, очевидно, он не хочет. Второй факт – это огромный кадровый резерв, огромный кадровый потенциал за счет того, что очень много людей работает на предприятиях Ахметова. Ахметов, если бы захотел, он бы сделал так, чтобы все эти люди либо вообще не участвовали в мероприятиях сепаратистов, либо, наоборот, выступили против. То есть выходили бы огромные митинги и взывали бы к единству Украины. То есть этого тоже не происходит. Ахметов пока не использует свой резерв, свой потенциал для таких вещей. И одновременно мы видим, что происходят некие пиар-активности, то есть Ахметов выступает за единство страны, но одновременно против антитеррористической операции. Позиция между двух стульев, она не очевидна, но она прослеживается. Все эти три факта говорят о том, что Ахметов ищет точки соприкосновения как с украинскими властями, так и с властями российскими и пытается в той мутной воде, которая сегодня есть, выловить рыбу побольше. Думаю, что речь идет не о сохранении своих активов, а как раз о получении больших преференций, больших возможностей, большего влияния.
считает политический эксперт Артем Беденко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Итоги дня и Померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.org, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 16 мая. Организация Объединенных Наций предупредила о тревожном ухудшении ситуации с правами человека и росте насилия на востоке Украины. В докладе главы ведомства ООН по правам человека Неви Пилей говорится и о притеснении и запугивании крымских татар в присоединенном к России Крыму. Сегодня премьер-министр Крыма Сергей Аксенов запретил до 6 июня проводить массовые акции и мероприятия, сославшись на события на юго-востоке Украины, риск провокации и угрозу срыва курортного сезона в Республике Крым. Заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джелялов заявил, что в митингах и шествиях в Крыму, приуроченных к 70-й годовщине сталинской депортации крымских татар, 18 мая примут участие около 40 тысяч человек. Эта дата может оказаться ключевой для нынешнего этапа политического развития Крыма. Причиной высылки целого народа были, напомню, названы факты якобы массового коллаборационизма и сотрудничества большей части крымских татар с немецкими и румынскими оккупантами во время Второй мировой войны. По оценкам историков, ссылки от невыносимых условий, голода, болезни погибли более 40% переселенных. В отличие от других депортированных народов, которые вернулись на родину в конце 50-х годов, крымские татары были лишены этого права формально до 74-го года, фактически же до 89-го. И вот в воскресенье крымские татары по традиции намереваются провести митинг и памятное шествие. В восприятии траурной даты в новом политическом контексте мой коллега Александр Гостев беседует с живущим в Симферополе крымско-татарским журналистом Деливером Османом.
Избежать того, что 18 мая крымские татары выйдут на митинг, нельзя. Татарский Меджлис планирует провести это в том же формате, как он проводился этот митинг все годы. Власть не хочет, чтобы крымские татары шли на этот митинг с украинскими флагами. Меджлис не исключает этого, хотя и не говорит о том, что как будет проходить и кто какие флаги понесет. Потому что определенная часть крымских татар все же видит свое будущее в Украине, а может быть даже и больше подавляющая часть. Поэтому если будут эти флаги, и если кто-то попытается повлиять на то, чтобы этих флагов не было, какие-то эксцессы могут возникнуть.
А каковы сейчас настроения ваших соотечественников? Можно ли говорить о единой позиции? Или разные люди, в том числе руководство Меджлиса, Рифат Чубаров, Мустафа Джемилев, смотрят по-разному на ситуацию?
Если говорить стратегически, то они смотрят на эту ситуацию одинаково. Другое дело, что Мустафа Джемилев всегда имел принципиальную позицию, и он более радикален в требованиях своих. Его радикальность заключается в том, что неделимость Украины неприкосновенна, что территориальная целостность неприкосновенна, что вывод войск должен был осуществлен в тот период, и что Крым аннексирован. В этом вопросе такова же позиция и у Меджлиса, и у нынешнего председателя Меджлиса. Сейчас, когда крымские татары де-факто оказались в России, за 23 года у них была совершенно иная позиция, а сейчас вот где-то 2 месяца, и нужно поменять эту позицию, как хотят это сделать власти, вряд ли это получится одномоментно.
Как обычно проходил этот день ранее, до вхождения Крыма в состав России?
Во всех местах проживания крымских татар выходили люди в 9-10 утра на траурный митинг, проводили местные митинги. Затем, кто как мог, добирался до Симферополя. И на входах в Симферополь формировались колонны с юга, запада, севера, востока. Вот эти колонны в час дня шли на митинг на центральной площади Симферополя с флагами, с требованиями своими. Таким образом, они по улицам Симферополя проходили, и это было отработано. Милиция сопровождала совершенно спокойно. Да, на час там перекрывалось движение, и ничего такого сверхъестественного там не происходило, честно говоря.
Говорил крымско-татарский журналист Деливер Осман. 3 мая в Крым с территории Украины не смог попасть лидер крымских татар, бывший советский диссидент Мустафа Джемилев, что возмутило его соотечественников и едва не привело к столкновениям с российскими правоохранительными органами. Накануне 70-летней годовщины депортации крымских татар, находящийся в Анкаре, Джемилев дал интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Голицыной. Из-за низкого качества телефонной связи для озвучания ответов Джемилева мы воспользовались услугами диктора.
Этот вообще-то депортация День депортации – это знаковый день для всего крымско-татарского народа, и его отмечают везде, во всем мире, где проживают татары. В Киеве, в Национальном театре оперы, 15 мая прошел концерт «Реквием». Состоятся различные мероприятия в Симферополе. Но тут возникли нюансы. Власти Крыма не решаются эти акции запретить, но говорят, что они тоже будут участвовать в этом мероприятии. Они так, видимо, выражают сочувствие крымско-татарскому народу. Однако Меджлис крымско-татарского народа, который эти власти хотят запретить, против того, чтобы те люди, которые не симпатичны крымским татарам, принимали участие в памятных акциях. Поэтому намечается какая-то напряженность.
И вы тоже не сможете быть в Крыму в этот день?
Абсолютной уверенности нет. Я сейчас в Анкаре встречался с президентом, министром иностранных дел Турции. Они прилагают усилия для того, чтобы я попал в Симферополь. Как это так? Можно запрещать, что коренному жителю Крыма не разрешают въехать на его родную территорию?
Намерен ли Меджлис сотрудничать с российской властью?
Я вам так скажу, что на 98-99%, конечно, крымские татары не приемлют оккупацию. Российские власти принудительно хотят всех сделать гражданами России. Крымские татары не хотят принимать российское гражданство, а если они не принимают гражданство, то они рассматриваются властями как иностранцы со всеми вытекающими из этого последствиями. В то же время украинская власть, учитывая эту ситуацию, приняла закон об оккупированных территориях. Там говорится, что если жители Крыма сейчас напишут заявление об отказе от украинского гражданства, то после возвращения полуострова в состав Украины они сохранят все равно украинское гражданство. То есть после окончания оккупации они могут спокойно быть вновь гражданами Украины. Тем более, если сейчас они ни при каких обстоятельствах не хотят брать российские паспорта.
Насколько реальна угроза ликвидации Меджлиса со стороны прокуратуры Крыма?
Нас это как-то абсолютно не волнует. Новый крымский режим – продолжение той власти, которая была в Советском Союзе в течение нескольких десятилетий – советской власти. Советская власть не признавала наше национальное движение, называла нас экстремистами, антисоветчиками. То же самое примерно продолжается сейчас. Если даже Меджлис запретят, конечно, мы будем продолжать действовать. Вот крымское телевидение проводило опрос. Как вы думаете, возможный запрет Меджлиса приведет к ослаблению национального движения или к его активизации? К ослаблению ответило всего 12% опрошенных.
Много ли крымских татар покидает Крым?
Меджлис крымско-татарского народа Крым не покидает, как этого не хотят оккупанты. У некоторых татар есть опасения за свою безопасность. Они вывозят детей, семьи, в основном на территорию Украины. Общее число покинувших территорию Крыма, по неполным данным, около 8 тысяч человек.
Посещают бывшие и действующие президенты Татарстана. Предлагают ли они свое посредничество для переговоров с российскими властями?
Я бы не сказал, что это какое-то посредничество. Они просто приезжают как агитаторы и рассказывают, как хорошо татарам быть в России. Мы были к этому готовы, и национальное движение крымских татар – достаточно зрелое политическое движение. На него воздействия не окажешь. Это то, что касается властей Татарстана. Но в Татарстане есть и другие татарские общественные структуры, демократические, которые выступают против оккупации Крыма. Они устраивают на главной площади Казани акции протеста. Люди это делают поочередно, потому что за это их сажают на 15 суток, и они чередуются и регулярно проводят такие пикеты. Было обращение группы общественно-политических организаций Татарстана в нашу поддержку.
Сейчас сепаратисты на востоке Украины проводят референдумы, провозглашают независимые республики. А есть ли у крымских татар стремление к созданию собственной автономии в Крыму?
Изначально наше требование было восстановить нашу территориальную автономию. На всей территории Крыма проживают и крымские татары, и украинцы, и русские. Ни советские власти, ни украинские, ни теперь российские наших требований не слышат. После советской депортации сейчас мы составляем в Крыму 14% от всего населения. Но это не аргумент, чтобы у нас отняли права на нашу национальную территорию. Но я думаю, пока будет продолжаться оккупация, мы не сможем этот вопрос решить.
Говорил лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Пятница, 16 мая. Вот главные темы второй половины часа. Научная общественность в Италии и России протестует против присуждения Владимиру Мединскому почетного титула университета Ка' Фоскари. Правительство России резко снизило прогноз темпов роста валового внутреннего продукта в текущем году. Музеи и библиотеки страны завершают подготовку к традиционной культурной акции «Ночь в музее». Я расскажу об этих темах и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня пятницы 16 мая по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Организация Объединенных Наций предупредила о тревожном ухудшении ситуации с правами человека и ростом насилия на востоке Украины. В Луганске пророссийские активисты похитили главу одной из окружных избирательных комиссий. Заместитель главы Роскомнадзора Максим Ксензов опроверг свое заявление о том, что ведомство планирует закрыть доступ к социальной сети Twitter. Власти подмосковного города Пушкина закрыли рынок на улице, где произошло убийство местного жителя, болельщика футбольного клуба «Спартак» Леонида Софьянникова. В Индии на всеобщих выборах лидирует оппозиционная Индийская народная партия. До 10 человек выросло число жертв двух взрывов в столице Кении – Найроби. Таковы были главные новости уходящего дня пятницы, 16 мая, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Филиппо Мария Пантани, профессор Венецианского университета Ка' Фоскари, публично выступил против присуждения почетного научного титула министру культуры Российской Федерации Владимиру Мединскому. Профессор Пантани обвинил российского министра в нетерпимости к мультикультурализму, неприятии европейских ценностей и яростной антиевропейской, антизападной полемике вкупе с морализаторством. Позиция профессора Пантани нашла значительную поддержку в академической среде у студентов. Более 100 ученых подписали открытое письмо против присвоения почетного научного звания Мединскому, к ним присоединяются и российские гражданские активисты и ученые. Мединский в этой связи отменил поездку в Венецию, сославшись на напряженный график работы и мантию почетного профессора, ему привезли в Москву, когда, как предписано традицией, Мединский прочтет в университете Ка' Фоскари лекцию лауреата, остается неизвестным. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Италии Всеволод Гнетий.
В официальном сообщении университета Ка' Фоскари говорится, что решение о присвоении почетного научного титула Владимиру Мединскому было принято академическим сенатом единогласно. Награждение было приурочено к двустороннему году туризма России и Италии и в свете многочисленных инициатив российско-итальянского научного и культурного сотрудничества. Речь идет о звании «почетный член академического сообщества Ка' Фоскари», которое отличается от ученой степени «почетный доктор наук», для присвоения которого принимаются во внимание иные критерии. Для получения звания почетный член академического сообщества Ка' Фоскари, лицо, на него претендующее, должно проявить себя в области искусства, науки или на общественном поприще, или же приобрести известность в сфере бизнеса, экономики, финансов или политики. Общим знаменателем является содействие или реализация двусторонних инициатив совместно с университетом Ка' Фоскари. По мнению ректората Венецианского университета, господин Мединский удовлетворяет всем этим критериям. Профессор Филиппо Мария Пантани объяснил свою позицию относительно возражений против присвоения престижного научного титула Владимиру Мединскому. «Вы полагаете, что решение Академического совета университета Ка' Фоскари было политически мотивированным?»
Я полагаю, что да. С момента назначения ректором господина Карло Карраро несколько лет назад руководство университета принялось развивать связи с руководством Российской Федерации. В частности, прошла церемония в честь Светланы Медведевой, установлены контакты с видными олигархами из окружения президента России и его министров. Полагаю, что некоторые такие контакты основываются на знакомствах ректора, который является человеком Эни, самой крупной энергетической корпорации Италии, занимающими аналогичные посты российскими представителями. Я и многие мои коллеги полагаем, что такие контакты не имеют ничего общего с вопросами научного познания.
Решение о присвоении почетного звания члена научного сообщества министру Владимиру Мединскому, предложенное Департаментом культурных ценностей университета Ка' Фоскари, было одобрено единогласно. Ваш голос – это голос из хора. Почему ваша позиция не нашла поддержки у коллег?
Я не работаю ни в Департаменте культурных ценностей, ни состою в Академическом Сенате, присуждающем подобное почетное звание. Мои коллеги, заседающие в этих органах, ясно заявили, данное решение было вынесено на голосование таким образом, что многие из них не поняли, о чем шла речь. К сожалению, речь идет о процедуре, к которой мы в Венеции в последнее время привыкли. Многие решения принимаются в малопрозрачной и малопонятной манере. Многие лица, участвующие в работе этих органов, Академического Сената и Департамента культурных ценностей и философии, осознав значение принятого ими решения, в настоящее время считают, что совершили серьезную ошибку. Поэтому я не считаю свой голос изолированным, так как речь идет о десятках и десятках моих коллег. Они выступили против этого решения.
Почему российскому министру Владимиру Мединскому не должен быть присвоен почетный научный титул, весьма отличающийся от почетной научной степени, как подчеркивается в официальном коммюнике университета Кафоскари?
Я полагаю, что Honorary Fellowship университета Кафоскари – заслуженное признание, награда, присуждаемая университетом лицу, не принадлежащему к данному университету. В этом смысле, каким бы ни был профиль подобного признания заслуг, я думаю, что университет должен очень обеспокоиться о том, кому присваивается титул. Другими словами, я не думаю, что можно затушевать тот факт, что мы в качестве университета, в качестве исследовательского учреждения придаем легитимность, более того, выражаем признание, причем высочайшего уровня, лицу, не принадлежащему к научному сообществу. В этом смысле, хотя речь не идет о присвоении почетной научной степени, с моей точки зрения необходимо проявлять максимальное внимание к отбору выдающихся деятелей. Они должны обладать высоким моральным авторитетом и в плане исследований и образования, которые являются нашими главными целями и нашей главной миссией, должны иметь несомненную репутацию.
Как по-вашему, было ли оказано давление извне для присвоения российскому министру престижного научного титула?
Да, именно так я и думаю. Я полагаю, что политика должна остаться за университетскими стенами, поскольку университет – это храм образования и проведения научных исследований. Понятно, что политика должна содействовать научным исследованиям и образованию. Политика входит в университет в той степени, в которой она достижению этих целей содействует. Однако, когда университет ищет деньги или льготы, оказываясь в услужении, это ошибочный путь. Я считаю, что университет, особенно государственный университет, а в данном случае речь идет о государственном университете, должен держаться от этого как можно дальше. Получаемые университетом финансирование и щедроты не должны быть привязаны к давлению или быть обставлены условиями, и на него не должна пасть и тень подозрения об условиях политического характера. В этом вся суть. Научные исследования и образование должны быть свободными, они не должны быть обусловлены или даже предположительно обусловлены политической ипотекой.
Получила ли ваша позиция поддержку академического сообщества и студенчества?
Да, были проявления поддержки как внутри КАФОСКАРИ, так и со стороны международного научного сообщества. Я хотел бы еще уточнить, что это не было моей личной и единственной инициативой. Было распространено письмо, которое подписали более сотни моих коллег с возражениями против этого решения. Грамота вручена Мединскому в Москве с абсолютным нарушением формы. Проректор отправился в Россию, чтобы вручить награду в Русском министерстве культуры. Вследствие этого на международной арене в России, но также и со стороны российских ученых в Европе и Америке, имели место значительные протесты. Я полагаю, что протесты подобного рода полезны, поскольку привлекают внимание международного сообщества не только к конкретному случаю, но к самой практике, то есть закабалению университета политикой, чего ни в коем случае не должно происходить больше.
На вопросы корреспондента Радио Свобода в Италии отвечал профессор Венецианского университета Ка Фоскари Филиппо Мария Понтани. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Дело преподавателей. Почему в российских университетах сокращают профессорско-преподавательский состав? Легко ли найти работу вузовскому сотруднику? Механизмы увольнения и способы восстановления обсуждаем в классном часе «Свобода» в воскресенье 18 мая в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 16 мая. Российская экономическая хроника. Правительство страны резко снизило прогноз темпов роста валового внутреннего продукта в текущем году, фактически признав, что национальная экономика практически перешла от стагнации к рецессии. Как российские предприниматели ощущают наступление очередного экономического кризиса? У микрофона экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Российское правительство утвердило обновленный прогноз социально-экономического развития страны на 2014 год и на следующий трехлетний период. На текущий год оценка прироста ВВП была снижена сразу в 5 раз, с 2,5 до 0,5%. При этом министр экономического развития Алексей Улюкаев допускает возможность незначительного снижения темпов роста экономики и во втором квартале года, что после падения ВВП в январе-марте уже будет означать состояние технической рецессии. Ощутимое замедление экономического роста в России началось еще в 2013 году. Причем только в декабре в Кремле впервые признали, что основные проблемы национальной экономики связаны преимущественно с внутренними факторами, говорит директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Какие они? Высокая налоговая нагрузка, неопределенность экономической ситуации, недостаточный внутренний спрос, неэффективное стимулирование этого внутреннего спроса, неэффективные меры экономической политики, замораживание тарифов естественных монополий, пенсионная реформа конфискационного типа, которая повышает неопределенность экономической ситуации, усиление роли правоохранительных органов экономической политики, прежде всего в налоговой политике, плюс искусственное стимулирование, ослабление рубля, которое было произведено еще до Крыма, до Украины.
Российско-украинский кризис и реакция на него международного сообщества лишь ускорили переход замедляющейся экономики России от стагнации к рецессии. Сейчас потенциальные инвесторы, по словам доктора экономических наук Евгения Гантмахера, не просто отказываются вкладывать деньги в новые проекты, но и выводят их из страны.
Украина, безусловно, в это дело добавила просто отток инвесторов и уход капиталов. То есть даже я не имею в виду, что люди просто, у него там лежали деньги в российском банке, он их там переводит в какой-то западный банк. Даже дело не в этом, а в том, что люди, и иностранные инвесторы, и наши российские, которые собирались вложиться в нашу экономику, развивать новое производство, создать новые рабочие места, ВВП увеличивать, они это перестали делать.
Трудности России на макроэкономическом уровне сегодня очевидны. Повышение стоимости внешних заимствований, особенно после понижения суверенных рейтингов страны международными агентствами, отток капитала, рост стоимости импорта в результате ослабления рубля. Однако и российские предприниматели, в том числе малые и средние, уже начинают сталкиваться с определенными проблемами. Общую стагнацию деловой активности в стране отмечает управляющий товариществом собственников жилья «Изумрудный город» в Ижевске Михаил Назаров. Он говорит, что коммунальный бизнес сегодня может рассчитывать только на тарифное финансирование. В условиях повсеместного роста цен люди не готовы нести дополнительные расходы на обслуживание своего жилья.
Люди с неохотой принимают решение о дополнительном сборе каких-то средств, проведении каких-то работ ввиду того, что в финансовом плане людям становится гораздо тяжелее. Все понимают, что с 1 июля еще повысится стоимость коммунальных услуг. То есть это все равно приведет к увеличению. Поэтому на жилищных услугах начинают экономить. Но это, соответственно, тоже сказывается на всем обслуживающем персонале. Соответственно, мы начинаем привлекать меньше рабочей силы для проведения каких-то там текущих ремонтов, еще чего-то. Потому что, попросту денег становится меньше. Цены в магазинах выросли, зарплаты у людей не изменилось, соответственно, люди начинают экономить.
Директор Центра маркетинговых инноваций «Мастер» в Ростове-на-Дону Андрей Житенев занимается рекламным бизнесом, который, как правило, весьма чутко реагирует на общую ситуацию в экономике. Сейчас, по его словам, количество заказов и их объемы у компании уменьшаются, а новых партнеров и контрагентов практически нет.
Что можно сказать о ситуации, сложившейся в отношении малого и среднего бизнеса у нас в Ростовской области? Я считаю, что, конечно, и объективные, так и субъективные факторы повлияли в худшую сторону. Даже посмотреть, если там на протяжении нескольких последних лет, то все хуже, хуже, хуже и хуже. Кажется, все это надумано, все это наиграно. Увеличение цен на ГСМ, на продукты питания, да. Все это, конечно, влияет на цены поставщиков, на расходные материалы, перевозки. Наверное, играет роль то, что мы взяли себе на квартиру, не в обиду сказано, проживальцев, да, мы же их кормим и поем, все это понятно, это Крым, естественно, деньги пошли туда. С Олимпиадой тоже не все так прозрачно, не все так ясно. Как.
Ситуация в российской экономике в перспективе будет только ухудшаться, поскольку власти страны сейчас способны и готовы финансово поддерживать в основном пенсионеров и бюджетников, то есть свой наиболее надежный электорат, уверен доктор экономических наук Евгений Гантмахер. Для помощи бизнесу, по его словам, у государства сегодня ресурсов практически нет. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере массовой информации. Сейчас о новостях Радио Свобода. Журналист Айя Куги, многолетний корреспондент русской службы в республиках бывшей Югославии, завершает свое сотрудничество с Радио Свобода. После 40 лет жизни в Белграде Айя переезжает в родную Латвию. За минувшие два десятилетия в эфире «Свободы» прозвучали тысячи ее репортажей, десятки специальных программ, посвященные драматическому распаду Югославской Федерации, трагическим моментом Балканских войн. А я один из лучших военных журналистов в истории Радио Свобода, один из самых уважаемых и компетентных иностранных корреспондентов русской службы. Мы беседуем с Айей о ее профессиональном опыте, связанном с Радио Свобода.
Я начал работать на русской службе Радио Свобода в 1993 году, в начале лета. И первые мои репортажи были про арест режима Милошевича, тогдашнего главного лидера сербской оппозиции Вука Драшковича, его жены. Его сторонники тогда, помню, устроили голодовку в центре Белграда. Сам Драшкович в заключении тоже отказался от пищи, написав письмо о том, что он готов умереть за свободу Сербии. Позже, при посредничестве, кажется, Франции, он был освобожден. И мне, вообще-то, работать было интересно и даже не казалось тяжело. Но только потом я поняла, какая-то огромная ответственность работать в ситуации войны бывшей Югославии. Как тяжело было доставать достоверную информацию. Очень запомнилось то, что через пару месяцев, в конце лета 1993 года, ко мне в Белград из мюнхенской редакции приехал мой опытный коллега Джованни Бенц. Мы одну неделю проработали вместе, и тогда я испугалась. Казалось, что у меня ума для военной журналистики не хватает. Джованни уехал, я собрала все то, что писал он в Белграде, и начала подражать ему. Вдруг меня редактор информационной программы упрекает. «Ая, что это с вами случилось? Вы совершенно не похожи на себя». Ну, тогда я поняла, что у каждого из нас свой собственный голос, и его нужно сохранять.
Ая, как вы вообще оказались в бывшей Югославии?
Я вышла замуж в 84-м году. Мой муж был джазовым музыкантом. Я в то время училась в Москве, и я переехала из Москвы в Белград.
Белград первых лет вашего пребывания в Югославии, сегодняшний Белград, это два разных города?
Да, конечно. Это два разных города. Все-таки было социалистическое устройство. Вообще все было по-другому. Теперь это большой город, интересный город. Но немного осталось тех времен, скажем, 70-х, 80-х годов. Ощущение столицы сохранилось. И даже интересно то, что вот в бывшей Югославии многие люди из других, теперь уже независимых государств, когда приезжают, они все-таки и дальше считают самый большой город бывшей Югославии, и все-таки как-то разделяют эти какие-то чувства все-таки какого-то главного города.
90-е годы были непростым временем, непростым периодом для всех теперь уже независимых республик бывшей Югославии. Что больше всего запомнилось сейчас? Какое главное ощущение, чувство, которое из тех времен у вас сохранилось?
Вообще осталось после этого развала Югославии, когда погибли десятки тысяч людей, все эти этнические чистки. Все это страшная ненависть, которая была между народами. Теперь осталась, скажем, даже какая-то грусть, потому что разве все это должно было произойти? И когда смотришь вот на миллионы людей бывшей Югославии, которые до сих пор остались ранеными или в душу, просто кажется, что в каком-то смысле никто не приобрел то счастье и благополучие, которое ожидал в своей новой национальной стране. Люди очень тяжело живут. Одно из доказательств. Ни одна из республик бывшей Югославии до сих пор не достигла экономического уровня, который был в 1989 году перед распадом общей страны. Но положительно уже сегодня кажется то, что связи между людьми разных национальностей все-таки начинают налаживаться. С другой стороны, грустно и даже страшно, что огнем национализма и ксенофобии, конкретно в Сербии сегодня, больше всего охвачена молодежь, которая войну даже не помнит.
Вот когда шла эта война, у вас было ощущение того, что события сами собой развиваются, или была какая-то злая воля, которая их направляла?
Это просто была злая воля политиков. Совершенно это все политики всех этих публик бывшей Югославии, ну, почти всех знали, на что они идут. Конечно, мы не могли даже предположить, что такое может случиться. Вначале казалось, что это невозможно, что война невозможна.
А трудно было работать журналистом в Белграде в военной поры?
Тяжелее всего, мне кажется, мне было работать во время натовских бомбардировок в 1999 году. Нужно как-то на все это смотреть со стороны, но когда ты полностью вовлечен, когда твоя семья там рядом, когда уже ты не только, как я работала там в Боснии или Косово, или где-то, вот все это происходит рядом, но это происходит именно с тобой. И вот сохранить именно это расстояние, стараться как-то вот честно передавать то, что происходит, было тяжело. Круг друзей стал намного меньше. Все были под давлением страшной пропаганды. И казалось, что очень легко поддаются такой пропаганде, готовы поверить любой ложь.
То вы, как корреспондент «Радио Свобода», ощущали какие-то ограничения в работе или нет?
Нет, у меня была цензура во время натовских бомбардировок, прямая цензура. Пару раз мне запрещали работать, это выглядело очень интересно. Значит, тем более, что я все-таки работаю на радио, у меня постоянно какие-то передачи. Нужно было все это написать, даже репортаж любой, и ходить к военной цензуре. Человек, который, мне даже сейчас и непонятно, знал ли он вообще русского языка, и не знал, он там смотрел, потом подписывал, потом я возвращал. Я даже не знаю, что они там читали, но это просто так приносишь, показываешь, он там смотрит, хорошо, все в порядке. Но это недолго длилось, потом это отменили.
Вы, латышка с советским образованием, приехали из Москвы, говорите по-русски, у вас прекрасный сербский язык, работаете на американскую радиостанцию. Как это все воспринималось теми людьми, с которыми вы беседовали? Это какой-то накладывал отпечаток?
Было, как, например, в Боснии мне было, и Косово тоже, легче работать именно потому, что я латышка. Я как будто нейтральная. Они так меня воспринимали. А то, что я работала на американское радио, конечно, были собеседники, которым это очень не нравилось. Но, с другой стороны, это, в принципе, работе это не помешало.
Сейчас с тревогой все следят за развитием отношений российско-украинских. Много того, что сейчас происходит в отношениях между Москвой и Киевом, сопоставимо с тем, что происходило в начале 90-х, скажем, в отношениях между Загребом и Белградом. Есть какие-то параллели?
Несмотря на то, что часто по случаю украинского конфликта упоминают бывшую Югославию, однако мне кажется, что по сути не так много параллелей. Ведь причины конфликта совершенно иные. Однако чудовищно похожи многие механизмы. И на Украине воздвигаются баррикады, и там появляются самопровозглашенные лидеры, и там военизированные формирования, названные отрядами самообороны. Но огромное сходство именно с атмосферой перед войной Югославии. Это разжигание ненависти и насилия всеми средствами. Мне страшно, что главным оружием пропагандистской войны вокруг Украины соглашаются стать многие российские журналисты, ранее кажущиеся приличными людьми. Я не знаю, существует ли объективная журналистика, вряд ли, но честная журналистика существует, если журналист честный человек, который не поддается давлениям, не идет на поводке политиков, не подчиняется пропаганде и подавляющим настроениям масс. Честная журналистика – это просто. Это тогда, когда даешь возможность свое мнение высказать, например, всем сторонам, вовлеченным в конфликт.
Какие из моментов вашей профессиональной биографии для вас особенно дорогие?
Первое – то, что мои поездки в Сребреницу именно, потому что я все эти годы следила за судьбой одной женщины, одной матери из Сребреницы, которой расстреляны было двое сыновей, совсем молодых, 16 и 18 лет, и которых и даже останки их долго-долго не находили. Ее сына младшего, 16-летнего, только часть его тела нашли, похоронили минувшим летом. Это Хатиджа Мехмедович, и всегда, когда я приезжаю к ней или разговариваю по телефону, это для меня какое-то вызывает особые чувства. Это только вот те редкие воспоминания, которые я вообще себе допускаю вспоминать войну, это разговоры с ней. И с другой стороны, что осталось таким после вот войны осталось то, что я не могу смотреть военные фильмы. Вообще не могу смотреть никакие фильмы с насилием, но военные никак. Даже Второй мировой войны.
О своем профессиональном опыте на «Радио Свобода» рассказывала корреспондент русской службы в Белграде Айя Куги. Полностью сюжет о профессиональном опыте Айи Куги на «Радио Свобода» слушайте в разделе «Подкасты» на сайте свобода.орг. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». 17 мая состоится традиционная культурная акция «Ночь в музее». 8-я для России, 10-я для Европы. Она проходит в этом году беспрецедентно широко, и подготовка к ней завершается этим вечером. В Москве участниками акции станут 250 арт-пространств. Ожидается, что в неурочное время музеи и галереи посетит более миллиона человек. Говорит директор проекта «Ночь в музее» Екатерина Мочалина.
Мы больше, конечно, за качество публики, нежели за ее количество, но москвичам уже, гостям столицы тоже полюбилась эта акция. Цель этого проекта – это как раз привлечь людей в музеи не сколько, наверное, для того, чтобы они, имея достаточное количество времени, спокойно посмотрели экспозицию, сколько просто узнали, может быть, о том, что есть какие-то новые интересные музеи, новые интересные выставки. Посетили несколько музеев и экспозиций за одну ночь для того, чтобы потом в эти музеи вернуться. Есть, например, музеи городские, которые подведомственны департаменту культуры, акция наша городская. Эти музеи традиционно работают бесплатно. Но есть музеи еще также и федеральные, и частные, которым мы можем рекомендовать делать бесплатный вход, но в данном случае уже решает непосредственно сам музей. Наша акция до 0 часов. Но есть такие прекрасные музеи, которые будут работать намного дольше. Одним из таких, например, музеев является Государственная галерея на Солянке, где будет происходить ночь в музее аж до 5 утра. Там очень интересная программа, связанная с творчеством австрийских художников группы «Жили Тим», которая приезжает специально на эти даты в Москву и будет там готовиться к своей выставке. И там будет такая вечеринка, когда художники будут принимать у себя до 5 утра в галерее всех желающих. Это художники, которые приезжают в Москву, и они на период ночи в музее, как раз в эти даты, они будут готовить в этой галерее свою собственную выставку. Будут вместе с российскими художниками производить объекты, которые потом станут частями выставки, которая откроется на несколько дней позже. Это такие инсталляции, можно сказать. Также, например, долго до 3 часов ночи будет работать Еврейский музей и Центр толерантности, в котором проходит выставка «Ателье», которая посвящена фотографу Моисею Мандельбауму. Это был во времена Советского Союза такой официальный фотограф, которому доверяли делать портреты всех видных деятелей из разных областей, там политики, культуры, науки. Например, он автор знаменитого фотопортрета Анны Ахматовой и Бориса Пастернака. Там будет работать настоящий фотоателье в стиле 20-30-х годов, где каждый сможет сфотографироваться в антураже и в костюмах этого времени и получить в подарок открытку своей фотографии.
Говорила директор московского проекта «Ночь в музее» Екатерина Мочалина. В Петербурге «Ночь в музее» пройдет не менее активно, чем в Москве, говорит сотрудница библиотеки имени Лермонтова Валентина Морозова.
«Ночь в музее» в библиотеке происходит у нас уже 4-й раз. Все больше и больше филиалов нашей сети включаются. В этом году их уже 10, и у каждого своя программа, привязанная к основной теме. «Ночь в музее» в этом году – это свет и цвет. Каждая библиотека исходит из своей собственной специфики. Например, в детской библиотеке в этом году программа, посвященная Филимору Куперу. Выставка называется «Красное солнце, белое перо». Это возможность для любого гостя библиотеки стать настоящим индейцем. Будет роспись по лицу «Аквагрим», когда будут делать грим настоящих индейцев и дети, и взрослые. Будет мастер-класс «Ловец снов». Будут учить изготавливать некоторые элементы традиционного индейского костюма. Будут еще и танцы под барабан. И ближе к ночи гости вернутся к вигваму. И там гость «Белое перо» расскажет о морских духах, в которых верили индейцы. А в целом вся эта программа, посвященная Куперу, будет представлять собой плавание по реке Миссисипи на самой настоящей пироге. Еще одна очень интересная библиотека в нашей сети – это библиотека книжной графики. В этом году у них будет выставка «Образ и буква». Он будет посвящен каллиграфии. Это всегда очень красиво и очень интересно. Можно будет не только посмотреть, можно еще и научиться этому. В Центральной библиотеке имени Лермонтова программа посвящена книге Александра Дюма «Мушкетера». В этом году у этой книги юбилей. Тему «Цвета и света». Франция, блестящий Париж прекрасно вписывается, поэтому мы решили, что «Мушкетеры» — это то, что нам нужно. Один из номеров нашей программы — это квест «Франция в опасности». Известный лозунг из известного фильма, и мы действительно будем спасать Францию. Но спасать мы ее будем двумя способами. Либо ее спасут мушкетеры, либо ее спасут гвардейские кардиналы. Ну и каждый будет выбирать, каким же образом он ее спас. Вот мы недавно узнали, что было украдено очень важное письмо, и его необходимо найти. Найти его будет не очень просто. Одновременно с этим каждый гость будет погружаться в мир Дюма, в мир средневековой Франции. Посетители смогут узнать, как изготавливались подвески королевы, и, может быть, изготовить такую подвеску самому. У нас будут старинные танцы, у нас будет изготовление книжек ручной работы, театр теней. Больше всего мы боимся, что гости нашей гадалки попадут в Бастилию, поскольку это не очень подходит католикам. Но гадалку мы, к сожалению, не смогли отправить куда-нибудь в предместье Парижа, и она осталась в городе, поэтому к ней придется ходить очень осторожно.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 16 мая работали корреспонденты «Радио Свобода» Татьяна Вольская и Лиля Пальвелева, были московский художественный куратор Екатерина Мочалина и петербургский библиотекарь Валентина Морозова. Завершается подготовка к масштабной культурной акции «Ночь в музее». Так обстояли дела в пятницу 16 мая 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. И прощаюсь с вами в эфире до середины следующей недели. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода» свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.